Другой. Давайте откройте учебники. Братья, в первую очередь я попрошу всех, кто вчера получил учебники, открыть вот эту страничку, где экзегетика написана, и где фамилии там написано. Найдите, пожалуйста, у кого есть учебник с фамилием, именем Жирков Иван. У кого учебник? У тебя, да? Вы сейчас взамен, это другое сейчас дам. Кстати, сразу, наверное, у кого нет учебников, чтобы мы посчитали, чтобы подняли руки? Кто подъехал только сейчас? Верно. Сколько? Раз, два, три, четыре. Вверху пять. Внизу? Шесть. Семь. Восемь. Значит, все, да? Восемь учебников нам не хватает. Ну, значит, будем думать. Девять. Десять, да? Девять учебников. Ну, мы что-то будем думать. Ну, там, кто с вами поближе есть, надо, да. Ну, пожалуйста. Братья, вчера мы сделали вступление вообще в целом к посланию к римлянам и подвергли разбору введение в послание к римлянам первые 17 стихов. Намерение апостола Павла, причину написания послания, время, место, а также еще раз увидели тему послания к римлянам. Какая тема послания к римлянам? «Праведный верою жив будет». Сегодня мы будем продолжать изучение, и начинается новая тема, которая так озаглавлена как «Осуждение». То есть это... Эта тема начинается с 18 стиха 1 главы и кончается 20 стихом 3 главы. 1.18, 3.20. Значит, называется урок «Человек нуждается в спасении». Вы пока там ничего можете не записывать в конспекты, да, у вас это все есть в учебниках, вы только смотрите. По мере необходимости мы будем делать записи и остановки. Братья, то, что вчера мы проходили, да, то, что вчера... Сейчас. Братья, что вчера мы проходили? Вы записывали дома, да? 242 страница сегодняшняя. 242 сегодняшняя страница. Братья, давайте по вчерашнему. Проверим сначала, наверное, ответы на вопросы, то, что вы писали. Откройте страницу 216 в своих учебниках. Страница 216. Вот здесь первый вопрос, ну это ясно в послании к римлянам. На второй вопрос, как вы ответите, братья, 217 страница, вот вверху. Вот, три, значит, объяснить смысл трех ценностей послания к римлянам. Богословское. Пожалуйста, прочитайте, кто как написал. У тебя записано же, да? Прочитай.
Документ всей системы истинного учения Павла. Да.
Духовная ценность, пожалуйста, написал.
Указывает нам на правильный христианский путь.
Значит, проливает свет на христианский путь. И практическое. Пожалуйста, братья. Что? Ну, следующее, пожалуйста, прочитай. Написал-то, нет? Что, надо заполнить. Пожалуйста, братья, следующий. Прочитай, пожалуйста. Я записал, нет? Нет. Братья, вы смотрите, у кого не записано, ну, может, прямо сейчас сразу вот все, или дома, потому что, ну, для чего тогда мы занимаемся? Учебники нужно, в общем, все заполнять. Что? Вообще желательно карандашом, потому что если где-то будет неверности, чтобы нам исправлять. Чтобы нам исправлять. Пожалуйста, братья, практическую ценность. Ну, прочитай. Значит, показывает, чем является действительно христианство, вот, и дает принципы для ежедневной христианской жизни. Третий вопрос. Может, давайте мы по порядку так, чтобы, потому что заминки не было. Пожалуйста, вот три брата уже здесь прочитали. Следующий. Вот. Пожалуйста, братья. Скажи, брату, пусть прочитает. Читай. На третий вопрос ответ. На третий.
В нем открывается правда Божья от веры и веры, как написано, праведной верой в жизнь.
Да, здесь в чем сходство единства послания Галатам Римлянам? Вот этот. В чем сходство, братья? Их в теме и в их сюжете. То есть тема одна, праведной веры уже будет, и сюжет один и тот же. Так, ну, четвертый, пятый здесь. Может, не стоит останавливаться. Давайте вот седьмой вопрос. Как вы написали, пожалуйста. Следующий брат, скажи ему. Написал, нет? Костя? Ты написал, нет? Пожалуйста.
Македония, Ахия,
Галатия. Не Ахия, а Ахайя. Македония, Ахайя, Галатия и Азия. Правильно. Четыре римские провинции. Восьмой. Давайте вот так будем дальше двигаться по столу. Восьмой написал, нет? Пожалуйста. В Испанию, правильно? Запишите туда, в Испанию. Так, девятый, следующий. Братья, девятый, следующий, прочитай.
Ну, я не знаю, если это правильно. Я написал, что он хотел в Испанию пойти и прошел через Рим.
Ну, правильно, но дело в том, что там надо отметить, что этим самым он известил римских верующих, что он поет в Испанию и остановится в Риме. Правильно, просто надо ярче это выразить, да. Дальше, десятый. Братья, пожалуйста, вставайте, если же кто там. На десятый вопрос написал он где-то? Одна книга, да, у вас? Да, в 57-м году. В городе Коринфе. Братья, на 12-й. Может, не все написали, да? Ну, пожалуйста, из братьев, кто написал, пожалуйста. Иван, ты написал, нет, на 12-й вопрос?
12?
Да. Пожалуйста, прочитай. Ну, да, хорошо, да, несколько таких характерных свойств, то есть деталей из 16 главы. 14, братья, 14 вопрос. Следующий, братья, там, пожалуйста. Ну, по столу. Ну, давай, проси. 14. Это 13 к язычникам. А 14? Да, братья, на 222 странице, потому что не понял, 222 страница, вопрос номер 14. Назовите три предположения о возникновении церкви в Риме. Вот это написал или нет? Пожалуйста, прочитай.
Друзья Павла, люди, которые насыпались, которые пришли в Рим, и, возможно, на Фьор.
Да, вот эти три предположения о возникновении церкви в Риме. Братья, еще раз утвердим, хоть мы знаем, давайте, чтобы это было у нас 15-й. Какова главная тема обоих посланий? Два слова.
Оправдание
верой. Так, ну, дальше. Братья, я смотрю, вот не все. Кто-то, я смотрел учебники, кто-то писал. Вот, ну, такого, чтобы никто не писал, я не увидел, но где-то вы трудности испытываете, да? Вот, но я вам скажу, кто еще не знает, в конце книги даются ответы на вопросы на эти. Просто такая рекомендация, чтобы вы не просто там оттуда писали или списывали, а сами думали своими словами, своими формулировками, отвечали на эти вопросы. И для того, чтобы сверить, уже потом можете посмотреть там, насколько они правильны, и если не соответствует, что-то исправить. Потому что в этом и заключается изучение, когда мы не просто что-то услышим, а когда все это будет продумано, усвоено, тогда оно будет иметь плод и иметь свое действие. Итак, братья, мы открываем на 242 странице книгу. Я еще раз повторяю, это урок 9 написано, да? «Человек нуждается в спасении» или «Нужда человека в спасении». И сразу параллельно Библии открывайте. первую главу послания к римлянам. Вот с 18 стиха начинается эта тема. Фактически, уже в этом 18 стихе и дается тема этого урока. Братья, Павел начинает свое объяснение Евангелия с того, что указывает на необходимость нашего спасения. И это правильно, это логически правильно. Вот, прежде всего, нам необходимо признать свою беспомощность, прежде чем мы сможем понять благую весть. Только признав безвыгодность своего положения, мы захотим обратиться к Спасителю. Ведь если человеку, больному человеку, но он не знает о своей болезни, будут предлагать какие-то дорогостоящие лекарства, да и же простые лекарства, он скажет, зачем мне это нужно? Но когда произведен диагноз болезни, анализы, и ему представляют, вот, пожалуйста, какое состояние твоего организма, и чем это грозит, он сам будет искать эти лекарства, он сам будет искать, находить и платить большие деньги, только чтобы избавиться от этой болезни. Вот это сделает апостол Павел. Прежде чем предложить весть об оправдании верой, что он делает уже в конце 3, в 4, в 5 главе, и дальше освящение в 6, 7 главе, 8, Павел сначала показывает диагноз состояния грешного человечества. Он показывает болезнь, он показывает истинное положение вещей. И показывает это и язычникам, и иудеям. И заканчивается весь этот раздел словами так, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом. Начинается эта тема вот с 18 стиха. Здесь, в этом 18 стихе, вы видите и ниже, что идет речь о двух откровениях с неба. Но в 17 стихе одно откровение. Братья, посмотрите, что открывается в 17 стихе? Правда. Открывается праведность Божия. И кто является получателем этой правды Божией, праведности? Верующие. Те, кто верит, принимает эту истину. Но вот в 18 стихе говорится об другом откровении. О другом откровении. Что это за откровение? Это откровение справедливого Божьего гнева. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Значит, прежде всего, братья, здесь вот и вы видите учебников, есть два таких заявления для описания Божьего гнева. Первое описывает сущность его, а второе – проявление. Значит, первое описание – это реакция святости на грех. Некоторым людям трудно поверить, что святой Бог, Бог, который есть любовь, ему свойственно гневаться. И люди этого не понимают, поэтому это породило такие учения доктринальные, в ложных религиях, как отрицание существования ада, отрицание справедливого будущего суда в дальнейшем и так далее. Почему так происходит? Потому что люди думают о гневе Божьем, ассоциируя с нашим человеческим гневом. А ведь о нашем человеческом гневе что написано? Гнев человека не творит правды Божией. И они его сравнивают с человеческой яростью. Братья, но гнев Божий справедлив, гнев Божий праведен, вот, и он направлен именно против всех видов греха. Это в конце, братья, записку прислали. Вот такой момент. Реакция, значит, святости Божьей на грех. Допустим, может быть, не совсем подходящий пример. Вы идете по улице с вашим маленьким ребенком, сыном, он где-то, может, отстал, и вдруг на него набросился пес, собака. И на ваших глазах начинает его кусать, раздирать. Какое чувство будет у отца? Он будет спокойно смотреть, как все это происходит, да? Хорошо ли это или плохо будет, если он вдруг сразу же у него будет чувство такое вот, гнева, он кинется спасать и всячески будет стараться избавить своего сына. Это нормально, это естественная реакция человека. Так вот, братья, грех разрушает человека, грех губит человека, и естественная реакция Бога на грех – это его гнев. Доброта Бога заставляет его выступать против всего того, что разрушает и губит его детей, его творения. И вот мы видим, что гнев Божий является свойственной ответной реакцией на грех. И вот эта реакция ответная исходит не из греховной сущности, потому что Бог свят, Обычно Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это вот человека, она может исходить из греховной сущности. И поэтому это исходит из его божественного характера и из его святости. Вот вы видите здесь на 246 странице, обратите внимание, схема такая изображения. Бог святой, гнев изливается, и внизу грех. Ну, можно так подразумевать планету Земля, что грех господствует, и Господь изливает свой праведный гнев. Конечно, чем больше мы будем представлять Божий гнев как естественную реакцию его, тем лучше мы поймем, что ни одному грешнику не разрешено будет войти куда? В небеса. Помните, как о небесном Иерусалиме сказано? «Не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Вот это первое определение Божьего гнева – реакция Божьей святости на грех. Второе определение – видите, принцип поощрения и наказания. То есть, добрые дела вознаграждаются Богом, а злые дела наказываются. Давайте вспомним послание к Галатам. Братья, на ком остановилось чтение? Кто чтение Писания читал? Галатам 6 главу, 7-8 стих. Прочитайте. Послание к Галатам, 6 глава, 7-8 стих. Там находим действие этого принципа. Пожалуйста. Братья, ну что, трудно найти послание к Галатам? После второго послания к Коринфянам. Давайте, пожалуйста. Давайте. Кто там читает, братья? Определились, да? Да. Шестая глава, 7-8 стих. Известное место, просто там внимательно снова, чтобы прослушали. Шестая глава, да? Видите, братья, как здесь надо промежуться. Давай дальше.
Да.
Да, вот это место. Значит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Помните, послание к Галатам разбирали? В оригинале там, Поль Помервиль нам... Значит, не обманывайтесь, Бога не проведешь. То есть, такое вот выражение, что... И каждый человек получит соответственно тому посеву, который он сделал в жизни. И вот здесь, в послании к Римлянам, мы видим проявление Божьего гнева как справедливого наказания, заслуженного грешниками за их преступление и открытое неповиновение Богу. Братья, как в Римлянам написано 6.23? Наказание за грех что? Смерть. И вот люди, которые отвергают Бога, источник жизни, если есть Бог, есть жизнь, человек отвергает Бога, поворачивается к Нему спиной, спиной к жизни и лицом к чему? К смерти. И поэтому наказание, оно соответствует преступлению. Как и вот написано в Римлянам 6.23, наказание за грех – смерть. Проследите, братья, 240 дальше по учебнику, вот схему вот эту, да? Значит, Бог, человек, от Бога что исходит к человеку? Истина, святость и жизнь. И вот когда человек отвергает это, то естественное последствие вместо истины вверху слова, что, в чего человек впадает вверху? Заблуждение. Вместо святости – грех. И вместо жизни – смерть. Это прямые последствия отвержения Божьей истины. Ну, вы здесь ответите на вопросы, да, которые здесь вот поставлены. Я, прежде всего, на четвертый, наверное, давайте ответим вместе сейчас. Вот смотрите, какой термин лучше всего раскрывает смысл Божьего наказания, поощрения? Прочитайте. А, Б, В, Г. Какой здесь правильный ответ? Внимательно, братья, подумайте. Какой ответ правильный? Вы, конечно, может быть, они все верны в силу вообще положения, но внимательно прочитайте вопрос. Какой термин вот из этих лучше всего, они все правильные, но лучше всего раскрывает смысл Божьего наказания поощрения? Б. Правильно, расплата, то есть за отношение к Богу. Как человек относится к Богу? Вы же видели выше, да? Как человек относится к Богу? Истину святой же жизнь или он ее отвергает? Это по началу 18 стиха. Братья, он, здесь этот 18 стих говорит об откровении гнева Божьего. Что значит ответить верой на Божье откровение, братья? Это значит принять эту истину. Ответить неверием – это отвергнуть эту истину. Вот это выражение, братья, карандашом в учебниках, вы можете вообще подчеркивать такие самые яркие выражения, чтобы как формулировки они у вас были. Вот пятый вопрос, где звучит, вот это можно просто подчеркнуть. Вот. Братья, вопрос такой. Приведите описание такого отвержения, данного Павлом в стихе 18. Как бы вы... Здесь что выделили в 18 стихе? Отвечать дома будете. Обратите внимание на такое выражение. Честие и неправда человеков, подавляющих истину неправдою. Вот, пожалуйста, вам описание, отвержение, которое мы здесь находим в 18 стихе. Дальше. Вот по 6. Из написанного в 18 стихе сформулируйте основной принцип, показывающий результат отвержения Божьей истины. Братья, как своими словами можем сформулировать принцип из 18 стиха? Ну, те, кто противится Божьей истине, что с ними произойдет? Они подвергнутся справедливому Божьему гневу. Вот. Здесь вопрос такой, вы можете по-разному дома ответить. Можете ли вы показать действие этого принципа на примере? Братья, есть в Библии такие сюжеты, такие вот описания, когда у людей была возможность принять истину, может, стояли на пороге смерти. И если бы они ее приняли, они бы были спасены. Но они не воспользовались и навеки погибли. Ну вот яркая иллюстрация, да, пример классический. Разбойник на кресте. Один принял истину, и что ему Господь сказал? «Ныне же будешь со мной в раю». Другой этим не воспользовался. И, как естественное следствие, наказание за грех – смерть. Здесь начинается с 19 стиха. Новый раздел называется «Язычники осуждены». В 18 стихе Павел говорил о нечестии людей, да? А в следующих стихах, вот здесь вы видите, по тексту смотрите в Библию, вот в 19, 20 и ниже, он показывает, как отвержение Бога, оно к чему человека ведет? Ведет к нечестивой жизни, к аморальности, к идолопоклонству. И он здесь показывает умножающийся характер греха. Один грех обязательно ведет к чему? К другому греху. Тот грех, как и к третьему греху и так далее. Грех имеет такой характер – размножаться, ухудшаться, как какая-то болезнь. Вот такого не бывает, чтобы человек сделал грех и, не оставив его, не впал в другой грех. Есть такое выражение – грех ко греху. Знакомое выражение, да? Поэтому здесь вот Павел как раз об этом говорит, и здесь мы видим, вот посмотрите в этих стихах, наглядно этому иллюстрация. Здесь вопрос такой задается, о каком Павел говорит вот в этих стихах до конца главы? Или уже он говорит об истории человечества вообще в целом, или о своих современниках, вот что они были в таких грехах, какие здесь мы видим? Ну, видимо, и о том, и о другом. Братья, вспомните, когда Бог сотворил первых людей, грехопадение, изгнание из сада Эдемского, мы видим там родовая линия Каина, родовая линия Сифа, потом смешение обоих направлений. И к чему пришла вот эта вот цивилизация допотопного мира? Она пришла к ужаснейшему отпадению. Люди отвернулись от Бога, от Его истины, и к такое состояние мир пришел, что написано, «Воззрел Бог на землю, и она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». И Бог вынужден совершить суд, всемирный потоп. И, казалось бы, после потопа человечество вновь воскрануло с новым Божьим откровением. Но вот мы читаем 11 главу, снова человечество впадает в старое направление духа, и еще больше – Вавилонская башня, идолопоклонство, разложение – и таким образом мы видим, что Бог уже не имеет дела со всем человечеством, а только вот с семейством Авраама. И современники Павла тоже, вот Павел, смотря на жизнь, на окружающую обстановку, описывает то, что, в каком состоянии был мир. И, конечно, читатели явно могли найти и себя здесь. Но прежде чем об этом говорить, давайте мы на 19-20 стих внимательно посмотрим. 19-20 стих. Здесь говорится о некотором откровении, которое Бог дал, но люди его отвергли. Значит, в этих стихах мы находим заявление, что у язычников, оказывается, и допотопного мира, и современников пала. Было откровение от Бога. Это откровение они отвергли, и они были безответны, то есть им нечем было оправдаться перед Богом. Давайте внимательно смотрите текст Библии. Я буду называть стихи, а вместе будем отвечать. Что, согласно следующим стихам, язычники знали о Боге? 20 стих. Что язычники могли знать о Боге? Значит, невидимое Его, вечную силу и божество. По 23 стиху. Они могли знать славу нетленного Бога. 25 стих. Они могли знать истину Божью. И 32 стих. Праведный суд Божий. Вы посмотрите, это не имея Библии, братья, это не имея Евангелия, не имея каких-то особых специальных откровений, люди могли знать. И источником познания здесь Павел говорит тоже не одно, а даже два откровения. Посмотрите, два источника познания даны всему человечеству, которые мы видим здесь в послании к римлянам, ну, в первой и во второй главе. Это совесть человеческая и природа. Вот здесь видим 20 стих и 19. Что можно знать о Боге, то есть как о Творце, как о Создателе, о том, что Он есть, чтобы стремиться и к Нему. Вот. Явно для них. Явно, что такое явно для них, братья? Давайте откроем словарь, да? Ну-ка, переверните один-два листка в учебнике. Вот. Объяснение слов. Ну-ка, посмотрите. Явно для них. Видите, да, в объяснении слов, что значит? Известно им, их совесть слышит голос Божий, хотя они заглушают его. И вот 20-й. Невидимая сущность Бога, которую невозможно видеть физически, главным образом можно видеть душой. Ну, достаточно. Давайте снова вернемся к тексту. Значит, братья, помните 18-й псалом, когда Павел будет писать 10-ю главу, и мы будем изучать это, он будет говорить об этом всеобщем откровении Божьем. Вспомните 18-й псалом. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания». И дальше, третий стих. «Нет языка и нет наречия». Это что? Во всем мире в целом. «Где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их». О ком говорится это? Об язычниках, что язычники – люди всех племен. Бог дал человеку разум. Логическое мышление, закон причины и следствия. Человек может это видеть в обыденной жизни. И глядя на это мироздание, на Луну, звезды, Солнце, на законы природы, человек не может не видеть Бога. Он никак не может как бы обойти этой мысли, что ведь есть Творец, Создатель. Она посещает каждого человека. Но вот греховная сущность человеческая, она заставляет человека отвергать эту истину, не верить в эту истину, заменять эту истину хоть законами эволюции или какими-то другими положениями, лишь бы только не согласиться с существованием Творца. А помните, как Павел пришел в Ареопаг, в Афины, и людям он проповедовал, которые не имели Ветхого Завета, которые Библии, греки там были, философы. Ну что им проводить ветхозаветные цитаты, которые они не знают? И Павел что говорит им? Он говорит им о мироздании, он говорит им о природе. И помните выражение, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. И дальше сказано, дабы они искали Бога, не имея Библии, не имея откровения, чтобы человек мог стремиться искать. И если он будет, Бог увидит это искание и пойдет навстречу человеку. Но вот дело в том, что все это откровение, оно было отвергнуто. И вот мы читаем. Обратите снова внимание на 19 стих. «Что можно знать о Боге? Явно для них Он явил им Бог это». И в 20 стих. «Невидимое от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответные». То есть, что значит безответные? Не имеют извинения перед Богом. Не могут оправдаться, что они не слышали, не знали. Вот так вот. Это первое, братья. Но, забегая наперед, это во вторую главу немножко, чтобы связать все это. Другое откровение – это совесть. То есть Бог дал человеку совесть, внутренний голос, способность различать добро и зло. Совесть у каждого человека. И человек в подавляющем большинстве случаев слушается голоса совести или нет? Конечно, нет. Почему? потому что он под господством греха. Какая-то необъяснимая сила, человек видит это, толкает его на грех, и он в нарушение голоса совести снова и снова падает и не может остановиться. Эта сила является, вот как раз Христос говорит, всякий делающий грех есть раб греха. Вот эти два источника откровения. Давайте переворачиваем страницу на 250-ю, листочек 250-ю. Видите, здесь диаграмма, схема, всеобщее откровение. Творец и судья явлены где? В природе, в истории, в провидении, в совести. А вот уже особое специальное откровение, да, это Библия, это пророчество, чудеса, Иисус Христос и жизненный опыт. То есть Библия, братья, является специальным Божьим откровением человеку. Бог дал его. Ответом людей на всеобщее откровение было однозначно отвержение. И вот это вот как раз отвержение, о чем оно свидетельствует? О внутреннем нежелании человека принять эту истину. И это побуждение является как раз результатом греха, который владеет человеческим сердцем. В 10 стихе вы ответите, да, наверное? Правильность, совесть и природа. Братья, вот прежде чем с 21 стиха и ниже идти, вот давайте вот смотрите, 18, 19, 20, 21 стих. Пожалуйста, если есть вопросы здесь или дополнения к тому, что вот мы сейчас сказали, пожалуйста, можете сказать. Записка. Так, ну это и к вопросам, наверное, или в конце, об Аврааме. Это 4 глава послания к Римлянам, как раз вот там об этом будет идти речь. Так, дальше продолжаем, да, братья? Источник ложных религий. Вот с 21 стиха до 32, мы не будем весь этот раздел читать, у вас все Библии есть, все это открыто. Давайте следить по тексту. И вопрос такой. Братья, какое естественное следствие от того, что человек отвергает истину? Это вера в то, что не является истиной. Что?
Заблуждение.
Это заблуждение. Это вера в то, что не является истиной. Когда человек отказывается верить в то, что Бог говорит о происхождении мира, вот, то Бог просто оставляет человека с его собственными идеями и представлениями. Язычники ставили виновными в чем перед Богом? Вот по тексту, посмотрите здесь, 23 стих, 24, в идолопоклонстве. Они отвергли откровение Божьего, отвергли Творца и оказались, как следствие, поклонниками вещей, то есть творения. Вот здесь вот выражение я подчеркнул, когда я первый раз проходил этот курс, мне понравилось это выражение много лет назад. Посмотрите, да, на 250-й странице внизу. Вот. Возможно, это вам покажется неожиданным, но человек, так сказать, неизлечимо религиозен. Братья, человек... если можно выразить, неизлечимо религиозен. То есть, такого не может быть, чтобы человек во что-то или в кого-то не верил. Он будет верить. И если он не верит в Бога, он обязательно будет верить в создание. Он будет верить в предметы. Он будет верить во что угодно. Он будет верить. Но эта вера, она порождает заблуждение и ведет его к погибели. Отвергая Бога, он всегда находит другие предметы, идеи, идеалы, чтобы им поклоняться. И вот, братья, наше время характеризуется как раз тем, что люди верят. Сегодня весь мир верующий. Но как верующий? Откройте 2 Фессалоникийцам. Здесь нет в учебнике, но вот это место, я думаю, яркое, так оно иллюстрирует то, что мы сейчас рассуждаем. Пожалуйста, 2 послание Фессалоникийцам, особенно там, кто читает, вы, пожалуйста, откройте это. 2 главу. Открыли, да? Братья, 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Прочитайте с 9 по 12 стих.
Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякого силы и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, погибающим за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет их Бог есть для заблуждения, так что они будут верить в лжи. Да будут осуждены все,
вот вы видите, братья, да? Истина. Бог направляет свою истину к человеку. Человек, который принимает истину, живет по истине, он оправдывается, спасается. Человек, который отвергает истину, чему он начинает верить? лжи, ложным учениям, ложным представлениям, ложным идеям. Он начинает верить лжи, и это ведет его к чему? Да будут осуждены. Это ведет его к осуждению, направляет к справедливому Божьему суду. Ну, и очень много таких выражений, это одно из них я провел. Что порождает греховную жизнь, братья? Значит, первое мы определили, что отвержение истины, оно является источником возникновения ложных религий. И второе, оно порождает греховную жизнь. Вот посмотрите 24 стих. К чему привело людей отвержение истины? Отвратившись от Бога, они предаются нечестию. Вот из этого отрывка, братья, с 26 по 27 стих, мы видим, что гнев действует как бы по принципу возмездия. Человек определяет свой выбор и берет на себя последствия его. Что значит Бог предал, братья? Вот здесь в учебнике есть такое вот пояснение, что не в смысле в предательство, а в смысле наказания. Братья, здесь можете подчеркнуть у себя вот это выражение в учебнике «Поль Помервилля», да, на 251 странице. «Наихудший приговор, который Бог может вынести грешным людям, это отнять от них свою сдерживающую руку и отдать их во власть их желаний. И человек на этом пути сам найдет свою погибель и свой ад. Потому что он, если он только лишается охраны Божьей защиты, водительства, он подпадает под водительство другого господина». И вы видите это схематично, вот изображение здесь. Бог предает человека, и человек без Бога, оторвавшись от Бога, впадает, первое, что? Аморальность, второе, идолопоклонство и безрассудство. И здесь мы видим, грех увеличивается, распространяется вот по самому тексту, как вот чем ближе мы к концу главы подходим, и умножается, и ухудшается. Один грех ведет к другим, а они ведут к следующим грехам. Отвержение Божьей истины – это начало падения в аморальную жизнь. Братья, ну, в учебнике у вас это есть, вы можете проследить. Давайте мы сейчас по тексту. Вы сейчас пока не в учебнике, а в Библию. Посмотрите в Библию, начиная с 18 стиха. 18 стиха. Давайте внимательно проследим это, а дома еще раз проверим. Значит, здесь в 18 стихе вот есть следствие и потом вот, то есть причина и результат. Люди подавляют истину неправдою. И какой результат от этого? Открывается Божий гнев. 21 стих. Люди не прославили Бога, познав Его, не возблагодарили, осуетились в умствованиях своих. И какой результат? Их безрассудное сердце омрачилось. По 22 стиху. Они называли себя мудрыми. И какой результат? Они оказались безрассудными, немудрыми. По 23 стиху. Люди изменили Божью славу в образ, то есть вместо духовного поклонения установили церемониальную религию, идолопоклонство. Вот. И в 24 стихе результат. Бог предал их похотям сердец их нечистоте. 25 стих. Они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служат Творца, творению вместо Творца. И 26 стих – результат. Бог оставил их с постыдными страстями и половыми извращениями. 27 стих. Вот. Отдавшись грязному пороку, гомосексуализму, они понесли от этого заслуженное возмездие, страдали от физических и душевных недомоганий. 28 стих. Они не хотели признавать Бога и даже думать о Нем. И результат какой? Бог предал их безрассудству. И потому они продолжали идти собственными путями. У всех Библии, братья, читайте так, каждый, да, в своей Библии, 29 стих, 30 и 31. Это все результат. Это все результат отвержения Божьей истины, того откровения, которое Бог им даровал. 32 стих. Они знают, что по закону Божьему совершающие такие дела достойны смерти, но вот зная это, они продолжают их совершать, и совершающих одобряют. И какой результат? Чего они достойны? Достойны смерти. Вот, пожалуйста, посмотрите, это очень хорошая, я думаю, тема для проповеди, для благовестия, вот в иллюстрация такой вот ступенчатый характер падения человека где Павел раскрывает, как бы вот констатирует, что ли, вот производит точный диагноз, анализ человечества и отношения перед Богом. Давайте мы на минутку остановку сделаем, сейчас скоро конец у нас, порассуждаем вот над таким 12-м вопросом. У всех у вас учебники есть, да? Дома давайте мы его запишем, этот ответ, а сейчас просто устно ответим. Допустим, кто-то говорит: я веду хороший, честный, чистый образ жизни, не причиняю окружающим вреда. Мы часто слышим: я не пью, я не ворую, я не убиваю, я больших грехов не делаю таких аморальных. Зачем мне нужен Бог? Зачем нужна мне ваша религия? Зачем нам нужна церковь? Я нормальный человек, и, в принципе, Богу не за что меня судить. Вот, исходя из этого материала, что мы сейчас вот прочитали, что бы мы ему ответили, такому человеку? Ну, давай, Гром, пожалуйста, встань и так громко это ответь. Значит, как бы ответить ему? Да, то есть таких людей, безгрешных и чистых, нет. Еще, братья, кто как может сказать, какие-то места провести от этого? Да, перерыв, да? Давайте во время перерыва подумаем, как ответить, а после перерыва продолжим. Пожалуйста, молитесь, братья, кто в конце молится. Послание к римлянам. Надеюсь, что за один урок мы ее пройдем. Вторая глава послания к римлянам. С 1 по 16 стих, здесь такая тема, видите, да? 254-я страница учебника, пусть у вас открыта будет, 254. «Самоправедные люди осуждены». Ну, первый абзац, как бы смысловой отрывок, первые шесть стихов. Братья, кто там читает по очереди, а? Пожалуйста. Давайте, чтобы у нас так этот отрывок и прозвучал, прочитайте первые шесть стихов второй главы. Остальные внимательно следите, сейчас мы будем подробно касаться. Вторая глава, первые шесть стихов, пожалуйста. Достаточно. Братья, здесь Павел в этом отрывке говорит, ну, так сказать, о хорошем, да, в кавычках, человеке, который как бы соответствует общепринятым нормам, стандартам в обществе. И этим человек может быть как еврей, так и грек, любой человек и в наше время. Я скажу, что многие люди, как мы знаем, противятся большинству, ну, не большинству, а многим грехам, которые вот здесь перечислены вот в конце первой главы. И не только противятся и не делают их, но они резко осуждают и критикуют людей, которые делают такие грехи. И вот иудеи особенно, да, считали себя принадлежностью избранного Богом народа. Они свысока смотрели на язычников и отождествляли их, фактически синонимы были слова, что язычник, грешник, в принципе, для них не было разницы. Что язычник, что грешник, они могли и так сказать. Для них язычники – грешники. А вот они, избранные Богом люди, святые, с которыми Бог имеет общение, которым Бог даровал Слово, они этой принадлежностью к иудейству гордились, возвышались, вот так вот в своих глазах были праведны и осуждали других людей. Так вот, Павел говорит, что эти критики, оказывается, обманывали самих себя. Они не имеют извинения. Почему? Потому что уповают на собственную праведность, и это уже показывалось, что они были исполнены каких грехов? Гордости, грубости, отсутствия любви. Вот. И Христос очень много, мы видим в Евангелии от Матфея особенно записано, как Он осуждал за это фарисеев, называя их лицемерами, гробами окрашенными и так далее. Вот здесь такой вопрос задается, смотрите, в разделе, да, у кого учебники открыты. «Видели ли вы когда-нибудь человека, говорящего иногда ложь, но наказывающего своего сына за то, что тот обманывает его?» Братья, видели человека такого когда-нибудь, а? Или не видели? Кто-то, может, сам, да, вспомнит случай в своей жизни, когда мы наказывали своих детей, почему ты меня обманываешь? И тут вдруг нас мысль снялась, что и мы сами когда-то кого-то обманули, где-то ложь сказали. Помните, как в Клетчасе написано? «Не на всякое слово обращай внимание, потому что сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других». Есть такое выражение, очень меткое, яркое у Экклезиаста. Или вот, например, кто-то начинает критиковать проповедника в разговоре. Вот этот проповедник, он в своих проповедях вот такие и такие слова употребляет. И сам человек этими словами пользуется. Значит, проповеднику нельзя, а ему можно. Вот. Или, например, человек осуждает убийцу, выносит ему такое осуждение, с негодованием говорит, а в это самое время он ненавидит какого-то человека. Он на него напрасно гневается. А что говорит Христос? «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, кто есть? Человек-убийца». Таким образом, человек этим же судом, каким осуждает того, кого осуждает? Самого себя. Я помню в детстве, как-то там, или на уроке это где-то, или там на детских служениях, значит, когда человек показывает указательные пальцы на другого человека, три пальца показывает на него самого. Один только на другого, а три пальца в его сторону. Получается, человек, если он резкую критику в адрес какого-то другого говорит, этим самым он осуждает самого себя. Посмотрите на первый стих. Ведь об этом здесь говорится, да? Вторая глава, первый стих. «Тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя». Вспомните, что Христос по этому поводу сказал на горной проповеди. «Не судите, да не судимы будете». «Не судите, да не судимы будете». Братья, можете подчеркнуть в учебнике вот такое предложение у себя. Запомните его. Вот 254-я страница, да? Вот. Резкая критика – это сигнал, что что-то неладно с тем, который критикует. Братья, резкая критика. Когда человек начинает резко кого-то критиковать, осуждать, то это уже сигнал, что что-то неладно с тем человеком, который вот так вот критикует. Потому что у него… И, как правило… Как правило, свои недостатки ярче всего человек видит других. Если у него недостает любви, он больше всего будет видеть нелюбовность у других. Если он сам человек завистливый, ему сразу в глаза бросится зависть у других людей, и он будет это осуждать. Ну и так далее. Хотя не всегда человек это осознает, это может на подсознательном уровне, но если он сделает остановку и проверит самого себя в свете совести, справедливости, что он осуждает других, он может это найти в себе. Но часто человек это не делает. Он об этом не задумывается. Посмотрите, вот 17-й вопрос, да? Вы на него можете сейчас ответить, можете дома. Что Павел говорит о виновности тех, которые критикуют других за вещи, которые они сами делают? По первому стиху. Кратко, братья, так. «Они не имеют извинения и осуждают себя». Вот по третьему стиху. Что внушает эта ложная идея вот таким хорошим моральным людям, согласно Римлянам 2:3? Третий стих, посмотрите, на что человек надеется? Надеется, что вот осуждая других, вот так вот возвышая сам себя в людях, оправдывая перед людьми, он может и перед Богом так оправдаться. Ведь когда человек осуждает других, он чувствует себя намного выше тех, кого осуждает. И это возможно, если люди не знают его души, его внутренней сущности, его образа жизни, они, естественно, могут быть, может, хорошего мнения о нем, что, значит, человек этот не такой, а как он отзывается о тех. И какое-то оправдание человек зарабатывает или добивается признания у других людей. Ну а как перед Богом? Человек надеется перед Богом, что все это так пройдет, но Бога не проведешь, да, как мы говорили, вот Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Вот посмотрите 19-й вопрос, братья. На каком основании Бог будет судить этих людей, согласно второму стиху? Прочитайте здесь, да, 4 ответа, какой из них правильный. Первый, значит, на основании их превосходства над плохими людьми. Второй, на основании их моральных норм. Третий, на основании их доброты. Или на основании того, чем они являются в действительности. Последний, да, правильный? Правильно, последний ответ правильным. Интересно, здесь такая вот в 20 стихе приводит ситуацию Поль Павермиль. Допустим, член нашей церкви говорит, вот вы утверждаете, что говорить ложь, обманывать – это грех, и что Бог наказывает грех. Но вот, говорит, посмотрите, как Бог меня благословляет. У него, значит, в жизни все нормально, нет никаких проблем, каких-то несчастных случаев. Должно быть, что лгать, обманывать вот, – это плохо. Но Бог знает, что я веду себя нечестно. И если бы это было так сильно плохо, Он бы непременно меня наказал. А вот видите, что Он меня наказывает – я продолжаю, значит, иметь успех в своих делах или в своем бизнесе. Вот. И это доказывает, что я порядочный человек. Поняли мысль, да? Как можем мы ответить этому человеку согласно вот месту Писания, которое мы с вами прочитали? Вот, ну, больше на 4 стих обратите внимание, братья. На 4 стих. Посмотрите внимательно 4 стих. О чем он говорит? Значит, 4 стих нам показывает, что Божья доброта к человеку вместо быстрого наказания терпеливо к чему ведет его? К покаянию. Помните, как написано? «Не скоро совершается суд Божий над чем? Над худыми делами. Оттого сердце сынов человеческих не страшится делать зло». Бог не сразу наказывает, Бог долготерпит. Или как 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот вам, пожалуйста, ответ. И отсутствие наказания в данный момент, братья, отсутствие наказания, то, что Бог еще нас не остановил вот в нашем пути, то, что мы не заболели, то, что с нами трагедия не случилась, это не означает, что с нами все в порядке. Это говорит о Божьем долготерпении, о Божьей любви к нам. Но это, опять-таки, до поры до времени. Потому что написано, помните, в начале 6 главы книги Бытия, Бог говорит, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Итак, братья, по 21 вопросу, здесь 255 страница. «В каких же грехах виновны были люди, которые полагались на собственную доброту?» 4 и 5 стих, в Римлянам посмотрите. 4 и 5 стих. «Основные грехи». Значит, «пренебрежение Божьей добротой». Дальше, кротостью и долготерпением. Это первый грех. Второй грех – упорство, 5 стих, «но по упорству твоему». И последнее – нераскаянное сердце. Вот, братья, посмотрите, пренебрежение Божьей кротостью, добротой, долготерпением, упорство и нераскаянное сердце – это основные грехи, за которые Бог будет судить людей, потому что от них, как следствие, происходят все другие грехи. И вот эти, согласно 5 стиху, люди, что они получат, эти добрые люди? 5 стих. Они собирают себе гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. У нас здесь следующий раздел с 5 по 16 стих. Ну, мы уже читали до 6 стиха. Давайте откройте 256 страницу, там некоторые моменты нужно будет нам отметить. Значит, мы уже изучали материал об откровении Божьей праведности в 17 стихе, в 18 откровение Божьего суда, в 19 всеобщее откровение. Посмотрите, сколько откровений. Братья, первое откровение какое? Праведности Божьей. Второе откровение – суда Божия. Третье, то есть не суда, а гнева Божьего. Третье откровение, всеобщее откровение. И вот теперь четвертое откровение, которое еще не исполнилось. Оно будет только в будущем. Какое это откровение? Конец 5 стиха. Откровение праведного суда от Бога. Братья, здесь надо нам понять значение употребления слова «судить». Что значит? Вы посмотрите в учебниках, я думаю, хорошо будет, и вы слушать будете, и смотреть. Вот. Эти стихи знакомят с принципами, согласно которым Бог судит. Они также содержат строгие предупреждения для нас не судить друг друга. Не судить друг друга. Как-то где-то у меня проповедь была давно, я, может, не вспомню сейчас все. Вот, там причины, по которым мы не можем и не должны судить друг друга. Первая причина, потому что мы сами несовершенны. Мы сами можем оказаться в таких ситуациях, так поступить люди, которых мы судим. Вот. Следующая причина – та, что мы не знаем сердечных намерений человека. Почему он так поступил? Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. И еще причина – то, что это право кому принадлежит? Богу. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто человек, что судишь другого? Вот. Ну, еще есть причины, отмеченные в Слове Божьем. Здесь просто дается нам как бы такое, ну, предостережение, напоминание не судить друг друга. Что значит судить, братья? Оно может иметь два значения. Видите вы здесь, да? Первое значение – признавать виновным или выносить обвинительный приговор. И второе значение – оценивать и различать. И в разных местах Писания вот эти разные смысловые оттенки. Давайте три места Писания прочитаем сейчас. Три места Писания и посмотрим, какое значение употребляется в слове «судить». Матфея, 7 глава, 1 стих. Пожалуйста, братья, кто читает? Матфея, 7:1. И подготовьте Иоанна, 7:24, следующий брат. Матфея, 7 глава, 1 стих, и Иоанна, 7:24. Не судите, да не судимы будете. Значит, здесь какое значение? Признавать виновным, да? Вот. Или выносить какой-то приговор обвинителей. Не судите. Иоанна 7:24. А здесь какое значение? Оценивать, да? Оценивать, различать, ну, выносить какое-то суждение. Вот. Но Слово Божье говорит, суждение и осуждение далеко друг от друга? Близко. Суждение и осуждение близко. Вот. Люди могут судить ошибочно, братья. И в большинстве случаев, конечно, они и ошибаются. Но Божий суд, это мы должны всегда знать, об этом проповедовать. Божий суд всегда безошибочен. Он всегда праведен. Он верен. И вот здесь как раз вот в этих первых стихах, шести, мы видим принципы Божьего суда. Давайте мы их просмотрим. Вот согласно пятому стиху, какой принцип Божьего суда мы здесь видим? Посмотрите. Какой Божий суд? Праведный. Божий суд праведный. Это вот первый принцип Божьего суда. Помните, когда апостол Павел в Ареопаге проповедовал, он сказал, Бог будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Божий суд праведный. Дальше, а во втором стихе какой принцип? Какой Божий суд? Истинный. Божий суд истинный. Он будет соответствующий истине, соответствующий действительности, и Божий суд истинный. В шестом стихе, посмотрите, по делам. То есть, и даже касательно судилища Христова написано, да, чтобы каждому получить соответственно тому, что он жил, живя в теле, доброе или худое. И суд у Великого Белого Престола, и судимы были мертвые, согласно чему? Согласно написанному, по делам своим, да? Но здесь, братья, вот остановку делает Поль Памервиль, слово «предостережение». Какое слово «предостережение»? То есть, они могут быть, эти стихи истолкованы неверно. Братья, эти стихи не учат, что наши добрые дела спасут. Это не говорит о том, что добрыми делами можно спастись. Потому что тема этого послания является метод суда, но не метод оправдания. Об оправдании мы позже будем говорить, это в 4-5 главе. Здесь же речь идет о Божьем суде. Поэтому это мы, конечно, должны иметь в виду. И вот 28-й, посмотрите, вопрос, да? Бог подытоживает длинный список человеческих грехов тремя грехами, на которые зальется гнев на суде. Что это за грехи? 8 стих, братья. Посмотрите, здесь можно даже подчеркнуть. Первый грех – это упорство. Второй грех – непокорность истины. И третий грех – неправда. Вот эти грехи будут причиной гнева Божьего на суде. И вот кто делает эти грехи? Как они определяются в 9 стихе? Делающие злое, братья, делающие злое. И какое возмездие ожидает этих делающих злое, 8-9 стих? Здесь несколько слов. Конец 8 стиха. Что ожидает людей? Ярость и гнев. Начало 9 стиха. Скорбь и теснота. Вот что ожидает вот этих людей, которые считают себя нормальными, праведными, судят других. Вот они подвергнутся вот таким последствиям. А вот, братья, 10 стих. Что получат делающие добрую? Можно подчеркнуть, слава, честь и мир всякому делающему доброго. И вот эти 9-10 стих, посмотрите снова на них, вот по Библии у вас открыты. 9-10 стих, читайте его так про себя. И вопрос такой. Какой принцип суда изложен здесь? Посмотрите внимательно. Я, наверное, скажу, чтобы обратили внимание, во-первых, иудеи, потом Елена. И в 9 встречается, и в 10 стихе. Братья, здесь такой принцип. Бог будет судить людей в соответствии с имеющимися у них благоприятными возможностями. Кто больше имел благоприятных возможностей знать истину и поступать по истину? Иудеи или Елены? Иудеи. У них было больше возможностей. И раб, который знал волю господина своего, что с ним произойдет? Бит будет больше. Братья, вспомните, я отвлекусь немножко, на минутку только от учебника, как Христос обращался к городам, как Христос обращался к роду сему, вот, который его окружал. Он говорит, отраднее будет Содому в день суда, нежели вот этим городам, Хародину, Вифсаиде, все, да? Жители Ниневии восстанут на суд с родом сим, и что делают? Осудят его. Царица Савская, написано, приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона. И Христос говорит, вот здесь больше Соломона. И так далее. Тиру и Сидону будет отраднее в день суда, нежели вот этим городам, которые не приняли Христа, которые отвергли Его. То есть, Он говорит, если бы в этих городах физических были явлены силы, если бы там такая звучала проповедь, которая звучала вот в Галилее, в Иудее, то что произошло с этими городами? Они бы прахи и пепли покаялись. А вот этот род такой вот окружали. Поэтому они подвергнутся большему осуждению, потому что у них больше было возможностей. Так вот, суд Божий, братья, в соответствии с имеющимися возможностями, с познанием истины, которое дано человеку. Да. Я принимаю вопрос, отвечу на него, чтобы не отвлеклось, в конце или вот вопросы и ответы. Братья, здесь подчеркните, да, 257-я страница, после 32-го вопроса. Смотрите. «Бог будет судить людей согласно полученному Божьему откровению». «Бог будет судить людей согласно полученному Божьему откровению». Как это понять? Давайте мы ниже посмотрим на стихи. 11 стих сначала. Какой здесь принцип суда Божьего находим? Нелицеприятный. У Бога суд нелицеприятный. У нас есть объяснение слов. Да, ну-ка давайте два листа назад перевернем. 3, 4. И объяснение слов посмотрим, что такое нелицеприятный. Хотя мы понимаем это, но здесь идет объяснение. Значит, это 11 стих. Лицеприятие. Что значит лицеприятие, братья? Нашли, да? Это угождение кому-либо, пристрастие, предпочтение одного лица другому. Можно ли допустить, чтобы у Бога было такое на суде? Конечно, нет. Нет лицеприятия у Бога. И Павел дальше, с 12 стиха и ниже, будет развивать вот это заявление, что он сделал в 11 стихе. Что сделано здесь в 11 стихе. Бог будет судить людей за то, что они получили. Он не будет их судить за то, что они не получали. Ну, например, вот когда Господь будет судить грешников, допустим, Содома и Гоморры, на суде они предстанут, Бог будет судить допотопный мир. Может ли Он предъявить им 10 заповедей, что они не исполнили? Нет, потому что они их не знали, они их не видели. Они их не слышали. Кому предъявлены будут эти заповеди? Кто их слышал, кто их читал? Может ли Бог судить ветхозаветных грешников на основании Нагорной проповеди? Нет, потому что еще не было тогда ее. Бог будет судить человека в соответствии с той мерой света, которую он получил, в соответствии с тем откровением, с тем объемом познания истины, которое он имел, и как он отнесся к этой истине. Вот только в соответствии с этим Бог будет судить человека. Теперь это приводит нас к следующим вопросам. Вот 12 стих, посмотрите, 12 стих, читайте 12 стих, и вопрос такой. Как Бог будет судить иудеев, которые под законом? Какой критерий? Последнее выражение – по закону осудятся. Те, которые не, вне закона погибнут, да? А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. И посмотрите дальше вопрос. Что будет основанием для оправдания на Божьем суде? Знание истины или послушание ей? 13 стих. Кто будет оправдан перед Богом, братья? Исполнители закона. Исполнители закона будут оправданы. Это делает заявление Слова Божия. Это истина. Они могут быть оправданы. Но будут ли оправданы или нет? Есть ли такие люди? Давайте прочитаем места. Братья, пожалуйста, откройте. Галатам 2:16. Потом 3, 3 главу. Ну, этот же брат прочитает. И, ну, Римлянам 3 главу дальше, я скажу. У всех Римлянам открыто. Пожалуйста. Галатам 2 глава, 16 стих. Ну, еще 3 глава, с 10 по 13 стих.
А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, ибо написано: проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верой жить будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет.
Достаточно. Братья, ну вот у вас послание к Римлянам открыто, да? У всех. Откройте 3 главу и просмотрите 19-20 стих. Я только 20 начало прочитаю. «Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть». Кто из людей мог выполнить весь закон, братья? Только один. Бога-человек. Человек Христос Иисус. Из людей, живущих на земле, кроме Христа, никто не мог выполнить. Никто. А если никто не мог выполнить, то значит никто и не сможет оправдаться перед Богом, перед Божьим судом. Пожалуйста. Один только человек мог это все сделать. Теперь, братья, посмотрите, 14-15 стихи в Библии. Читайте так вот про себя. 14-15 стих. Пока вы читаете, я вопрос задам, думайте. По какому закону будут судимы язычники, не имеющие закона, данного евреям? Да? Правильно. Они беспорочно по всем уставам поступали. Ну, это их характеристика, их праведность, их жизни. Но Слово Божие верно, оно однозначно говорит, что исполнить весь закон никто не мог. И они в том числе этот закон не исполнили во всей его полноте. Вот, потому что Павел даже говорит так, вот, «Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай». То, что было у них внутри, то, что было в их отношении к разным вещам, явлениям, это из окружающих посторонних людей никто не знал. Это знал Бог, и они сами. И достаточно всего одного греха. Одного достаточно, чтобы наказание за грех – смерть. Поэтому таких людей, которые бы всю жизнь прожили, ни одного греха не допустили. Нет, Слово Божие говорит, нет человека, который бы делал добро, и дальше что? И не грешил бы. Нет. беспорочно. Ну, эта характеристика им дается внешне, эта характеристика так, в общем, такое было у них, ну, и перед Богом, перед людьми хождения, но это не говорит о том, что они этим могли заслужить. Слово Божие все-таки ошибочно, поэтому мы смотрим на все эти вещи в контексте всего Священного Писания. То есть, если мы возьмем в отрыве от Библии, то, конечно, можем прийти к такому выводу, что они спаслись. Поэтому, ну, мы смотрим вообще на эти, на толкования. Помните, вот мы методы герменевтики, что надо смотреть в контексте всего Священного Писания вот на эти вещи. Братья, принцип какой? Вот уже кто-то из братьев ответил. Эти люди, язычники, будут судимы по закону совести. Значит, совесть, она является каналом, по которому Божье откровение достигает человека. И вот Бог будет судить человека на основании того, как он относился к этому откровению. Братья, это очень важный принцип, поэтому немножко глубже рассматривается. Что такое совесть, братья? Совесть – это сознание, как бы чувство человека, которое производит критическую самооценку совершаемых поступков. Это интуитивная способность человека различать добро и зло. Совесть человека, братья. И это очень такое вот... момент ответственный, как человек относится к этому голосу. Есть даже статья, она читала «Голос совести, голос Божий». Вы знаете, в Едемском саду до грехопадения Бог даровал Адаму большую способность, вот интеллект такой, он говорил, мышление, мудрость, когда он давал наименование животным, познавал явления окружающего мира. И вот когда он умер, вот это вот как бы богопознание, познание Бога, все оно... В нем, ну, человек пережил духовную смерть, разрыв с Богом, омрачилось сердце человека в результате греха. И вот совесть – это оставшаяся та часть, может, или так сказать, ну, это, может, нереальный пример, я так представляю себе, музыканты поймут. Представьте, вот, ну, гитара обыкновенная, да, там, вот, шестиструнная, семиструнная гитара. И если бы вдруг в результате какого-то там, ну, упала гитара или что-то произошло, все струны порвались, осталась только одна струна. Но если нам... касаться этой струны медиатора, она производит звук. Так вот, братья, после грехопадения вот эта вот струна у человека, одна совесть, через которую Бог воздействует. И именно когда Бог достигает человека, Он достигает его не через разум, не посредством аргументов, убеждений, не посредством каких-то умозаключений, написываешь, можешь ли исследованием найти Бога. Он воздействует на совесть, обличает его во грехе, показывает греховность, и эта совесть производит в человеке покаяние, человек уже, воля человека, она решает, как отреагировать на это. И вот в зависимости от того, как человек отнесется к голосу совести, и будет зависеть его дальнейшая судьба. Или же он покается под воздействием угрызающей совести, обличающего, или же он ее отвергнет, и в конце концов совесть придет в такое состояние, как мы ниже здесь еще места прочитаем. Вот. То есть мы часто говорим, пусть наша совесть руководит нами, подразумевая, делай ли что, что чувствуешь внутри себя справедливым. Братья, но все-таки здесь следует сказать, что совесть сама по себе, в отрыве от Бога, в отрыве от воздействия Духа Святого, она не может быть надежным руководством, хотя она и правильно говорит. Дело в том, что совесть, смотрите, должна повторяться некоторым другим авторитетом. Кто руководит нашей совестью? Бог. Дух Святой руководит. Сейчас я вопрос отвечу. Значит, Бог дал нам свое слово, как безошибочное руководство для нашей веры и поведения. Братья, и совесть, чтобы быть надежным, как бы сказать, критерием или руководством, чем она должна управляться? Она должна управляться Словом Божьим. И вы знаете, вот это выражено, четкое такое место есть, ясное, в Псалме 138. Братья, вот прочитайте, как Давид... Как Давид, он не доверяет себе, он не доверяет уже своей совести. Откройте 138-й Псалом. Прочитайте 23-24 стих. 138-й Псалом, 23-24 стих. Пожалуйста. Значит, кому он доверяет дело самоисследования? Богу. Пожалуйста, вопрос.
Но совесть – это единственная способность человека различать
обличает.
А если добро сделать, совесть как он
обличит? Если делает добро, человек чувствует удовлетворение, он чувствует покой. И вот это добро, добро, Павел, знаете, как выражает? Значит, ну это более уже глубокий. Здесь мы просто поверхностно здесь смотрим. А если смотреть совесть уже как бы в контексте, ну и других посланий, как вот что у человека верующего, мы даем обещание Богу доброй совести и поступаем по совести, то вот Павел говорит так, что обо мне мало, значит, как судят обо мне другие люди, вот кто что говорит. И единственная похвала, которую он имел перед Богом, и похвала, которую он ценил, эта похвала, он пишет так, «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, чтобы там праведно, благочестиво, богоугодно жили в мире». То есть, когда человек делает добро, когда он по справедливости поступил, пусть даже это повлекло за собой какие-то материальные убытки, там неудобства и даже ли конфликтный, может, с кем-то со стороны вот мира, гонения, совесть человека, человек чувствует такой вот как бы покой, но похвала, то есть он рад от того, что он правильно поступил. Совесть, наоборот, человека, как сказать, ну, ободряет в этом отношении. И вот это вот чувство, это голос, который говорит, что правильно поступил, это самая ценная похвала для апостола Павла была. Ну вот мы сейчас дойдем до этого внизу, да, эти места прочитаем. Вот. Братья, поэтому Павел говорит так, Тимофею пишет, да? Он говорит, я от прародителей служу Богу. С какой совестью? С чистой совестью. В Деяниях написано, посему и сам подвязаюсь иметь всегда непорочную и чистую совесть и перед Богом, и перед людьми. Братья, поэтому это очень важно. Это даже вот в христианской жизни у нас так ценно, чтобы мы поступали по совести. И даже больше, братья, я так скажу, даже конкретно, если мы не знаем ответа в Слове Божьем, какая-то ситуация возникла у нас, мы не можем найти на ответа, как поступить, правильно, неправильно. И что делать в таком отношении? Потому что есть такие нюансы нашей жизни, где мы не можем найти правильный ответ. И вот в этом случае пишет апостол Иоанн. 1 Иоанна, мы читаем 3 глава, 20-21 стих, там написано. «Возлюбленные, если сердце наше осуждает нас, то коли мы паче Бог». Это сердце, вот имеется в виду совесть, потому что Бог больше сердца и знает все. А если оно не осуждает нас, то что? Имеем дерзновение к Богу. Вот ответ, пожалуйста. Имеем дерзновение к Богу. Свободу, простор. Мы можем молиться свободно, совесть наша спокойна, она молчит, мы поступаем правильно, и поэтому имеем дерзновение и знаем, что Бог слышит наши молитвы. Так вот здесь вопрос такой, братья. Спрашивают люди, ну если вот язычники не слышали Евангелия, не читали Библии, а может быть кто-то из них будет спасен? Если они всегда поступали по голосу совести. Может быть, найдутся такие спасенные люди? Братья, вот здесь вопрос. Много таких людей, как вы думаете, которые всегда непременно повинуются голосу совести? Давайте вот самих себя, да, вспомним свою жизнь, вспомним год, два, три, пять, десять лет с рождения. Вот. Всегда ли мы повиновались в жизни нашей голосу совести? Ну, кто из нас, даже вот верующих, может сказать, что я всегда повинуюсь голосу совести, что она говорит. Не помню такого случая, где бы совесть говорила одно, и я бы поступил вот так вот. Так как, ну, не поступил по-другому. Значит, вот что здесь выражение, братья. Мы не имеем силы в самих себе, заставляющей нас повиноваться голосу совести. Человек, как правило, он игнорирует ее, не слушает ее предостережений. И если это происходит с человеком, братья, если даже это с христианином начинает происходить, что он отвергает голос совести, постепенно он больше и больше нарушает голос совести. Два места прочитайте, братья. Титу 1.15 и 1 Тимофею 4.1.2. Титу, послание к Титу, 1 глава, 15 стих. И следующий брат, 1 Тимофею, 4 глава, 1 2 стиха. Пока они находят вопрос. Все ясно. Все. Да, сейчас. Сейчас, это ясно. Хороший вопрос. Читайте.
Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего нечистого. Но осквернены их ум и совесть.
Осквернены ум их и совесть. Следующее.
Первое. последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей».
Братья, вы видите, как человек может дойти до какого состояния? Сожженных в совести своей. Человек может дойти до такого состояния, что он уже не реагирует совершенно на голос совести и уже не слышит ее угрызения, ее обличения. И написано, Петр, по-моему, говорит, такой человек развратился и грешит, будучи самоосужден. Все, он столько сюда уже самоосужден. Вопрос такой вот брат задал, да? Может ли такое быть, что человек какой-то делает грех, допустим, или беззаконие, совесть его это не осуждает, он сделал это, а потом проходит время, он вдруг обнаруживает в Слове Божьем или где-то в проповеди слышит, что это нельзя делать, что это грех, и начинает вот как раз с этого момента, если он будет делать, будет грех. Дело в том, что я не могу сказать, это ну, догматически, насколько правильно, выражение встречал. Кстати, тоже вот, по-моему, в Осьмонане. «Нормальная жизнь христианина». Там написано так, что неосознанные нами грехи находятся под покровом драгоценной крови Христа. Но когда человек получает освящение от Бога, откровение, что их нельзя делать, именно с этого момента он несет ответственность перед Богом за совершение этих дел. Я так это скажу, ну, проиллюстрирую таким. Значит, мы читаем, что нет человека, который бы не грешил. Все согрешили. Но вот Давид так говорит в одном месте, вспомните место, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то что? Не услышал бы меня Господь». Он не говорит, что не, «если бы не было беззакония в сердце моем», а «если бы я видел на тот момент то, что известно было его совести грех, он все привел в порядок, он принес покаяние, исповедание, все, совесть его молчала». Но это не значит, что он был настолько кристально чист и праведен, что не в чем было ему каяться. Ему было за что каяться, но совести его до сих пор это еще не было открыто. Это процесс духовного возрастания. И вот то, что та мера света, которая была открыта, это все было налажено, и Господь его слышал. И говорит, если бы я видел беззаконие, ну, видел это, и был, и согласился с этим, и ничего не предпринял, чтобы очиститься, то не услышал бы меня Господь. Поэтому то, что и нам Господь открывает, ведь, я думаю, и вы то же самое, вот вспомните день покаяния, там, крещения по мере возраста, может быть, и сразу в первые годы вы говорили слова какие-то или делали, которых сейчас не делаете дел. Вот, то есть по мере духовного возраста открывает, производит освящение, производит возрастание, и мы возрастаем в святости. Поэтому-то и написано, что праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. Это процесс нашей жизни, который мы будем в 7 главе, братья, 7 и 8 глава, вот как раз об этом говорит, об этом возрастании, об этом пути. Время. Братья, мы на каком стихе остановились во 2 главе? Ну, наверное, до 16 стиха, да? Мы говорили, что Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Опять-таки, Бог будет судить через Иисуса Христа. Господь Иисус Христос будет судьей, и Бог будет судить тайные дела людей, то есть всякое тайное дело обнаружится, и в соответствии с тем, как они относились к голосу совести и к этому всеобщему откровению, которое Бог дал и в природе, и в провидении, и в истории. Как раз у нас смысловой отрывок закончился, дальше с 17 стиха будет другая тема об иудеях. То есть, братья, Павел здесь доказал до 17 стиха о вине язычников. Теперь с 17 стиха он переходит к анализу, как бы к диагнозу состояния иудеев, иудейского народа. Ну, и время, если вышло, все тогда, братья. Пожалуйста, закончите молитвой этот и перерыв.